Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков. Отгремели новогодние праздники, и мы возвращаемся к работе. Будем радовать вас нашими еженедельными дайджестами. За эти 12 дней вообще было много всего произошло. То есть, во-первых, смотрите, у нас похитили Мадуро из Венесуэлы, да? Потом у нас началась ситуация с Ираном. Все это прогревалось, мол, Трамп начнет бомбить, запускать ракеты, да? Потом в итоге Трамп сказал, что нет, бомбить никого он не собирается и так далее. В общем, даже очень хорошо, что мы эти 12 дней никуда не выходили.
Да и хуй с ними, точно. Не хватало из-за этого говна переживать. Жизнь продолжается.
Сосредоточимся на самых интересных, как нам показалось, событиях этой недели с точки зрения экономики и личных финансов. Начали. Первая история. Мне понравился заголовок в газете «Коммерсант». Экономическая активность в конце 2025 года приблизилась к стагнации. Я такой, о, ничего себе, наконец-то наша СМИ написала «стагнация». То есть то, о чем мы много дайджестов говорили, не надо стесняться, если есть проблемы, давайте говорить о них открыто. Начинаю читать. Что у нас здесь? Минэк говорит о том, что годовые темпы роста ВВП за 11 месяцев 1%, что, внимание, соответствует прогнозу социально-экономического развития России. Помните, это та самая старая байка, что у нас перегрев экономики и нужно ее охладить. Вот, да, охлаждались до 1%, и Минэк говорит, что при этом все норм. Угу. Как вот этот мем. It's fine. Вот то же самое. Дальше. Читаем статистику Росстата. Ноябрь 2025 года. Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности. Минус 0,5% в годовом соотношении. Впервые с февраля 2023. В октябре рост 2,9%. Ну, то есть такая вот витиеватая статистика. То падение, то рост, то падение, то рост. Но все равно сигнальчики негативные. Дальше. Годовой рост наблюдается лишь в обороте розницы. Плюс примерно 3%. В ноябре плюс 3,5%. 4,8% в октябре. То есть у нас показатель в плюсе, но объем этого плюса снижается, темпы роста замедляются. Уровень безработицы снижение 2,1%, рабочей силы все так же у нас нет. Дальше. Индексы PMI. Обработка. Декабрь 2025 года снижение 48,1. Все, что ниже 50, говорит о рецессии или стагнации, да. А сфера услуг, наоборот, 52,3. Небольшой прирост. При этом, что интересно, вот в этой статистике используется термин «стабилизация». То есть экономика близка к стабилизации. Только что я вам прочитал цифры, где как бы эта стабилизация получается как? Вот здесь задница, вот здесь все хорошо, и это стабильность. Ну, очень странная терминология, потому что в заголовке вы слово «стагнация» даете, потом начинается разговор о стабилизации. То есть у нас стабильная стагнация. Это так получается или нет, мне не до конца понятно. Но вот, наверное, пытаются сгладить углы и не сильно так расшатывать, условно говоря, поэтому используют данную терминологию. Однако при этом открываем мониторинг ИНП РАН за январь 2026 года. И что мы читаем? Доля жалоб предприятий на недостаточный платежеспособный спрос выросла до рекордного свыше 70%. То есть всегда говорили в Банке России, что инфляция из-за разогретого спроса. А тут выясняется по опросу предприятий. Это не просто так, вот это опросили предприятия. Да, к методологии могут быть вопросы, но все же предприятия говорят, платежеспособного спроса нет. Мы, мол, производим продукцию, а ее никто не покупает. Или мы не можем производить продукцию, потому что она никому нафиг не нужна, никто нам предоплату не вносит. Проблема. Дальше. С весны 24 до конца 25 года вдвое увеличилась доля сообщений о сокращении инвестиционных затрат. Ну, алло, гараж, это получается, ну, примерно за полтора года. Дальше. Удельный вес сообщений о снижении затрат на персонал за счет сокращения численности занятых и урезания зарплат. То есть много рассказов о том, что, помните, наша рубрика выросла, но не у тебя, да, в среднем по стране, а вот по локальным предприятиям у нас, соответственно, идет значение 18,3% сообщения о снижении затрат и сокращении численности персонала. Вот такая вот история. Ну и подсчитали количество предприятий, которые пострадали от санкций, как вы любите говорить, тех самых, которые нам на пользу, 71%. Такая вот история. А чего хочет бизнес, чтобы исправить эту ситуацию? Здесь два фактора. Во-первых, снизьте налоги. Об этом просят 63% опрошенных предприятий. И остановите рост цен на топливо, энергию, на транспорт. 65%. Про ставку ЦБ, заметьте, все молчат. Ну и о чем, получается, все вот эти цифры, все вот эта стабилизация, стагнация и тому подобное говорит? Оно говорит о том, что есть, ну как, понимание у многих участников рынка, у экономистов, у аналитиков, что российская экономика находится в состоянии, ну, больших проблем. Это факт, но с этим фактом никто не спорит, да? Дальше просто все зависит от того, пессимистичный у вас взгляд или оптимистичный, ну, условно, оптимистичный, нейтральный и так далее. Объясню, что я имею в виду. Смотрите, начиная с 2022 года, пессимистичных взглядов взглядов было огромное количество. Если смотреть на комментарии к нашим постам, то это был каждый первый комментарий, да, что вашей экономике там осталось денег на 2-3 недели. И ничего, что в 22-м, что в 23-м, что в 24-м, что в 25-м, да, с ворохом проблем, но экономика справлялась, выходила на определенный вектор, соответственно, движения. Окей, где-то вектор движения был отрицательным, то есть это, ну, в смысле, было падение. Да, понятно, да? Но, соответственно, вот сейчас предприятия говорят о всех текущих проблемах. То есть для предприятий что? Увеличение налогов означает, что они меньше собственного финансового ресурса остается раз, а получить дополнительный финансовый ресурс за счет кредитования пока не получается, ибо ключевая ставка достаточно высокая. Поэтому они говорят, ребят, снизьте нам хотя бы издержки на топливо, на логистику, на энергию, тарифы, которые выросли, чтобы у нас этих ресурсов было чуточку побольше, а еще лучше – ну, не трогай, не хотя бы не повышайте больше налоги, да, хотя последнее повышение с НДСом, с налогом на прибыль, это уже достаточно существенный удар по предприятиям. И здесь, конечно же, большой вопрос, кто сможет пережить этот период, у кого будут проблемы. Окей. Ну вот именно такие выводы мы и делаем, что с одной стороны, все-таки термин стабилизация, ну, использовать не совсем корректно, все-таки в стагнации находится экономика, это более-менее факт. А еще момент вот как раз касательно этого исследования ИНПРАН. Смотрите, некоторое время назад глава Российского союза промышленников и предпринимателей Шохин заявил, что лучше всего сейчас было бы ослабить рубль, потому что вот слабый рубль мог бы позволить не повышать налоги в том объеме, в котором они повышались. То есть его логика какая? Вы ослабляете рубль, ну, условно говоря, говорят, до 95 до 100, вследствие чего, даже несмотря на достаточно низкие объемы продажи нефти, за счет именно курса мы компенсируем поступление денежных средств в бюджет. Те самые 2 с лишним триллиона рублей бюджет получит, и в таком случае налоги поднимать не придется. Но был сделан выбор все-таки в пользу повышения налогов, повышения НДС, и за счет этого будут компенсироваться 2 триллиона. Сейчас, я думаю, вы уже пишете в комментариях, а со временем они и курс, соответственно, опустят. Я тоже этого не исключаю. Будет не 2, а будет мультипликатор, уже будет 4 триллиона. Это возможно. Хотя при этом, вот опять-таки, я читал прогнозы по рублю на этот год, ну, примерно все то же самое, что было в прошлом году. Все вспоминают о том, как они прогнозировали, что они прогнозировали в 22-м, 23-м, 24-м, 25-м. И в итоге все говорили, что вот по математике прогнозы были вот как бы курс двинется туда, для государства курс двинется сюда. Ну, то есть вот они, варианты на столе. И этого не происходило, потому что происходило либо в корне наоборот, либо вот должно было, но почему-то не случилось. Поэтому, наученные все-таки опытом, люди сейчас очень аккуратно относятся к прогнозированию курса и говорят, что если бы, да кабы и понятно. Но возвращаемся к Шохину. Так вот, Шохин говорил про 95 про 100 рублей, а Дерипаска вообще, соответственно, рвал и метал на тему, собственно говоря, курса. Смотрите, что он там понаписал. Нынешняя ситуация с курсом рубля и высокими ставками по кредитам госбанков бесславно закончится банкротством для тысячи компаний и предприятий. Да? То есть экспортная выручка рублевая, она становится все меньше, это раз, а кредитоваться дорого, потому что ставка высокая, это два, ну, это то, о чем мы как раз сказали. Завышение курса рубля уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики. Опять-таки, вот неправильная фраза будет. Если сказать, что никто конкурентоспособность российской экономики не повышал, это неправда. Мы ее повышали в разных сферах. Но, условно говоря, когда у тебя продукция востребованная по уровню качества конкурентоспособности находится вот здесь, да, а ты здесь, вот мы совершаем, казалось бы, вот такой вот рывок, в половину расстояния преодолели, да, а здесь, ну, чуть-чуть ушли сюда. То есть оно сократилось, но оно все равно значительное по сравнению с товарами там, зарубежными. В России хватает нормальной, адекватной продукции. Единственное, что на экспорт она мало кому нужна. Кто-то покупает ее здесь у нас в России, но все равно отставание, особенно по технологичным продуктам, это вообще без базара, да, по технологичным продуктам отставание достаточно серьезное. Вот эту конкурентоспособность нужно повышать. Ну, Дерипаска говорит, что с такой ставкой кредит на повышение конкурентоспособности инвестиционный ты не получишь, а сильный рубль мешает получать деньги за счет экспорта хотя бы тех же самых ресурсов. Тут с Дерипаской можно поспорить, что мешало повышать конкурентоспособность российской продукции, когда все было вот так. Что мешало? Нет, сейчас я уже понимаю, что многие что-то там и рассказывают, но давайте по факту. Были жирные года, когда мы отсюда гнали туда огромное количество наших ресурсов, получали за это несметное количество бабла. И помните все вот эти фишки? Пока в России есть нефть, в Дубаях есть я и так далее. Вот куда шли все деньги. На красивую жизнь. Почти никто почти никто, в инвестиции деньги не направлял. Их начинают внезапно направлять в инвестиции, когда где-то проблемы, когда тут прижали, здесь прижали, там прижали. Надо что-то решать самостоятельно. И вы, уважаемый, на мой взгляд, господин Дерипаска, тоже в этом несколько замешаны. Вам тоже нужно было заниматься повышением конкурентоспособности. Но теперь что уж говорить о прошлом. При этом удивительный момент, что получается, он как у нас в этой присказке, да, и рыбку съел, и на стульчике посидел, потому что фраза «идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей богом избранной страны».
Желательно говорить «аминь» вслух.
То есть страна прекрасная, люди замечательные, все хорошо, но кто-то там вот не прав. Отличная позиция. И вы еще мне пишете, что я тут пропагандон и тому подобное. Так вот, смотрите, еще раз. Шохин говорит про 95. Дерипаска говорит, что ослабляйте рубль для того, чтобы мы хотя бы получали бы деньги за счет экспорта наших ресурсов. Но, опять же, опросы НПРАН. 11% предприятий. Только 11% предприятий выступили за слабый рубль. Прикиньте, за стабильный курс, как сегодня, то есть хрен с ним, 77-80, неважно, чтобы он был стабилен, чтобы он туда-сюда сильно не ходил, соответственно, 54,4% предприятий, больше половины предприятий хотят просто стабильного курса, с которым можно работать. А 30% предприятий вообще говорят, укрепляйте дальше. Вот это опрос бизнеса. Да, понятно, к методологии могут быть вопросы, но удивительный момент. То есть есть товарищи-экспортеры, кричащие за слабый, есть другие, работающие внутри России, которым от курса могут и не зависеть, и им нормально. Вот такая вот удивительная статистика. Поэтому это просто все к чему? К тому, что когда мы через собственную призму, да, для себя оцениваем текущее состояние по инфляции, по ценам, по экономике, по чему-то другому, в зависимости от того, находимся мы в Якате, Новосибе, на Камчатке, в Москве и так далее, неважно в каком городе, мы оцениваем все это для себя и через себя. Угу. Это очень важный момент, потому что если, допустим, вам в своем городе, к примеру, вот очень хорошо, это не означает, что хорошо всем. И ровно так же, если вам что-то не нравится конкретно вот здесь, это не означает, что это не нравится другим. Подумайте об этом очень важном моменте. Иногда мы про него забываем. Такая минутка моралите была, но извините, что есть, то есть. Теперь поговорим еще немножко про стагнацию, исключительно за счет других цифр. Смотрите, главное таможенное управление КНР опубликовала информацию, что наша торговля с Китаем в 2025 году упала на 7%, составила 228 миллиардов долларов. Нет, сумма огромная, 228 ярдов, но все равно снижение торговли с главным нашим партнером – это неприятный сигнал. Что же снизилось? Экспорт из Китая в Россию упал на 10%, а импорт из России в КНР упал на 3%, ну, на 4%. А, хорошо, что импорт хотя бы у нас снизился несколько меньше, но закупать там мы стали тоже меньше. Почему? Здесь, возможно, уже закупили достаточно много. Раз. Ну, просто склады забиты, это раз. Второе. Явное снижение идет по автомобилям из-за утилизбора, просто потому что это стало дороже и нерентабельнее. И сейчас еще проблемы пойдут с электроникой, потому что электроника из-за технологического сбора будет дорожать, электроника будет дорожать из-за роста цен на олово, золото, серебро, платину, в общем, все металлы, которые используются для производства, рост цен на чипы, рост цен на память, оперативку и твердонакопительную, рост цен на кулеры у нас начался, там любой компьютерный компонент дорожает, да, поэтому закупки будут, но, я думаю, тоже меньшими темпами. Но, опять-таки, посмотрите, положительное сальдо у нас 21,5 ярд, то есть все еще мы тудой продаем больше, чем сюдой покупаем, это позитивный момент. Теперь негативные моменты, тоже связанные. Погрузка на РЖД. Речь идет о товарах и ресурсах, друзья. В 2025 году составила 1,1 миллиарда тонн. Сумма вообще потрясающая. Посмотрите, миллиард тонн. Да? Соответственно, снижение на 5,6%. Минимальные показатели за 20 лет, потому что погрузка на РЖД падала постоянно. Соответственно, и здесь прям серьезнейшая круговая порука идет. Да? В первую очередь проблемы в экономике. Уголь там... Просто все очень плохо. Для перевозки угля используются именно вагоны. С металлами, с нефтехимией, со всем вот этим вот проблемой с точки зрения экспорта и внутрироссийского потребления. Ресурсная составляющая. Все это в просадке. РЖД вследствие этого получает меньше денег. РЖД при этом меняет тарифы в сторону повышения, чтобы зарабатывать. Вследствие чего услугами РЖД пользуются все меньше, они еще больше теряют денег. Абсолютно замкнутый круг, в конце которого они просят денег у государства. Дайте нам денег, дайте нам кредиты и так далее. На что государство, сейчас можете опять вспоминать эту историю, говорит им, а на кой вы купили вот новую штаб-квартиру, башню там какую-то себе? Продавайте. То есть сейчас они пытаются продать вот эту башню, причем с условием, что продать они ее должны за те же самые деньги, за которые купили. Мозгами надо было думать. И получается, что у нас вот РЖД – это же кровеносная система российской экономики. Всегда любой экономики, да? Транспортная система, логистика. Любая экономика от этого зависит. Вот представьте себе кровоток, да? У вас замедление кровотока. Кровоток замедляется чаще всего. Почему? Потому что сердечко перестает быстро биться. Оно бьется все медленнее, а сердечко – это вот так российская экономика. Товары меньше все идут, замедление самое яркое. И еще один момент – большегрузы. Соответственно, так называемые HCV – это те, которые массой там от 16 тонн, здоровенные таких машины, да, нормально, мужики, водил такие вот эти вот, вот такие тачки, короче, да. Их в прошлом году продали всего лишь 47 тысяч штук. Падение на 54% в годовом соотношении, да. Это как раз-таки вот инвестиционный товар в том числе. То есть ты покупаешь большегруз для чего? Это стройка, это перевозка крупногабаритных товаров и даже мелкогабаритки, если ты торгуешь внутри страны, потом маркетплейсами, теми же самыми и так далее, от склада к складу и т.д. Туда НДС, туда утилизбор и стагнация в стройке сама по себе. То есть это все взаимосвязанные факторы. Стройка все меньше строится, да, вследствие чего все меньше инвестиционных закупок, в том числе и большегрузов. Интереснейший компонент вместе с РЖД, который показывает нам, что вот точно такое же средство в экономике. И помимо, соответственно, проблемы с НДС, помимо проблемы с утилизбором, разумеется, все упоминают дорогую ключевую ставку, из-за чего кредит взять не получается в этом плане. Ну, как обычно, выбор. Замедлить спрос, затормозить, соответственно, инфляцию, либо вот экономические проблемы. Понятно, что выбрали. У нас тут новые санкции подвезли. Соответственно, новый потолок по нефти с 1 февраля $44.10. Напомню, что с конца 22 по осень 25 это было 60 бачей за баррель, а потом, получается, с сентября прошлого года 47.60. Вот новое снижение быстрее, чем в прошлом году. Заметьте, они это сделали. Почему? Здесь сложно сказать. Почувствовали, что работает, да? Или понимали, что и тот не работает, решили еще сильнее. Тут пока вот бабушка надвое сказала, Bloomberg одно вам напишет, я другое расскажу. 20 других источников совершенно разные версии дадут. У нас тоже кое-что про это будет. Но дальше читаем. Морской экспорт из России в декабре вырос на 9%, выше, чем в ноябре, но меньше, чем в сентябре-октябре. При этом у нас высокий уровень отгрузок в декабре привел к тому, что в море сейчас огромное количество российских танкеров с нефтью. Тех самых танкеров, за которыми охотятся Трамп и компания. То есть вот тоже очень серьезный фактор риска в январе, из-за чего у нас отгрузка нефти из портов упала, причем существенно. Танкеры в море, за ними охотятся, а самое главное, очень часто эти танкеры ждут заказа. То есть нефть загрузили, отправили, а покупателя до сих пор нет. Это вот как бы одна из проблем, к чему привела не потолок даже нефти, да, а вот охота за теневым флотом. Вот они, ключевые санкции, которые были. Соответственно, Центр ценовых индексов рассказывает, что отгрузка сырья из России в Индию ключевого покупателя за первые две недели января падение почти на 60%. Сезонный фактор. Процентов на 15-20. Это получается фактор Индии в первую очередь. Низкая экспортная база, транспортировка сырья подешевела на 1,3-1,5% до 9-10,5 долларов за баррель в зависимости от порта отправки. В общем, нефтянка под давлением, достаточно существенным. Соответственно, что нам рассказывает ОПЕК? ОПЕК считает стоимость российской нефти 35,6 долларов за баррель. Текущее значение. Это вот именно российская нефть Urals. То есть продаемся по цене ниже даже текущего потолка, потому что дисконт составляет 27 с лишним долларов за баррель. Участники рынка, те, которых я очень уважаю, господин Юшков, к примеру, что в прошлом году, когда было первое понижение потолка, когда пошли проблемы с теневым флотом, что сейчас продолжают использовать терминологию, что, ребят, ну все зависит от, скажем так, таланта предпринимательства наших нефтяников, наших логистов. Зависит от того, как быстро они приспособятся, как быстро они научатся искать лазейки и обходные пути. Как только их найдут, спред сразу начнет уменьшаться, потому что по первости спред тоже был огромным по российской нефти, но тогда цены отличались, нефть была брентовая вон там где-то тузмунила за 100 с лишним долларов, а наша была несколько ниже. Но здесь необходимо, говорит, рынку время для стабилизации. Возможно, Европейский Союз просто этого времени и не дает. Но все, в принципе, говорят, что это налаженный бизнес, там очень взрослые люди и, соответственно, комментаторы в интернете, которые нефтью не торговали и не отправляли танкеры за миллионы долларов, как бы могут курить в сторонке, потому что там мужики решают вопрос. Будем надеяться, что мужики порешают вопросики и в этот раз. Но часто нам пишут в комментариях, ну что, эти санкции ваши работают, не работают. Давайте смотреть. Мы никогда не говорили, что санкции не работают, что санкции нам на пользу. Мы говорили, что вот там есть вещи, по которым они бьют сильно, есть вещи, по которым бьют слабее. То просто смотрим конкретно на наши нефтегазовые доходы. 2021 год до потолка, до его введения, было 9 триллионов рублей. 2022 год, самый период высоких цен, первый потолок в конце года, 11,5 триллионов. Уху! Ну, потому что потолка не было, цены вон там, но спред все равно был. 2023 год, 8,8 триллиона. Ну, в сравнении с 2021, ну, разница не очень большая. 2024 год, снова 11 триллионов. Продолжали зарабатывать деньги за счет главных наших покупателей, Китая и, соответственно, Индии. И как только Трамп вписался в эту историю, вот только тогда они начали работать. Все мы обходили. Но Трамп и США – это совершенно другой коленкор, совершенно другая история. 2025 год, 11 месяцев, 7,2 триллиона за счет того, что Штаты вписались. И в том числе, да, нефть снизилась, но она, в принципе, снизилась, потому что и Трамп вписался. Вот вам, собственно говоря, и действие этих санкций. Поэтому, повторяю, все зависит от того, что будет дальше делать наши уважаемые ребята, которые этой нефтью торгуют. Это раз. Многое будет зависеть, опять-таки, от политики Трампа. Два, как будет нефть реагировать на его заявления и тому подобные вещи и тому подобное, да. Ну и, опять-таки, геополитика. Тут без этого никуда. Здесь тоже прогнозировать что-либо пока сложно. Как обычно, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и на этом все, дорогие друзья. Наш первый дайджест этого года подошел к концу. Входим в рабочий режим, чего желаем и вам. Понимаю, что после таких праздников не хочется, но надо. Продолжаем работать, продолжаем делать дайджесты. А вы пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите нас на всех платформах. И не забывайте ждать следующих дайджестов. Дай бог будут на следующей неделе. А на этом все. Деньги 24, Константин Цыганков. Пока.